Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, дорогие друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Сегодня суббота, 4 декабря, на часах полдень. В студии с вами в ближайший час из Мельбурна буду я, Ирина Бурмистрова. Надеюсь, что ваши выходные начинаются отлично и у вас сегодня приятное настроение. Я вот вчера прогулялась по городу и поняла, что уже все дышит таким предрождественским духом, и это очень здорово. Что нас сегодня ждет? Подборка ярких новостей с родины, как всегда по субботам, «Россия за неделю» от Михаила Комадовского. Расскажу вам о том, как Екатерина II, первой в России, сделала себе и сыну прививку от оспы. И для этого есть информационный повод. Новые санкции Евросоюза против Беларуси. На кого они направлены? Разберемся. Матч длиной в 3 недели. Как россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен борются за звание чемпиона мира по шахматам в Дубае, узнаем у нашего постоянного эксперта шахматного Леонида Сандлера. Каким мы запомним легендарного актера из числа коренных народов Дэвида Далтингу? Об этом тоже поговорим и повспоминаем фильмы с его участием. И небольшой материал о событии, которое изменило ход Второй мировой войны. Завтра отмечается крупная дата, поэтому у нас будет повод об этом вспомнить.
Это обзор «Россия за неделю». Здравствуйте! Итак, начнем. Разговор Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в начале следующей недели. Об этом сообщают источники издания «Коммерсант». О том, что общение президентов ожидается в ближайшие несколько дней, ранее сообщали в российском МИДе после встречи глав дипломатических ведомств двух стран. В четверг Сергей Лавров посетил Стокгольм и уже второй раз за год лично побеседовал с Энтони Блинкеном. Минздрав России официально продлил срок действия сертификатов переболевших COVID-19. Вместо 6 месяцев они будут действовать год. По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, решение уже принято, осталось лишь заверить некие технические процедуры. Судя по всему, речь идет о том, чтобы обновить действующий сертификат россиян на сайте госуслуги. Срок QR-кодов изменят тем, кто переболел в течение 12 месяцев. Новые документы уже выдают на год. Беларусь пообещала жесткий и асимметричный ответ на санкции ЕС, США, Великобритании и Канады. Ограничения вступили в силу 2 дня назад. Самые жесткие санкции ввели Соединенные Штаты. Они коснутся белорусского госдолга и 12 предприятий. Из физических лиц ограничения затронут в том числе и второго сына президента Беларуси Дмитрия Лукашенко. Он занимает пост председателя Центрального совета президентского спортивного клуба и является членом Национального олимпийского комитета. Западные страны требуют от Минска немедленно и полностью прекратить организацию нелегальной миграции через границы с Европейским Союзом. Ну и напоследок, письмо Екатерины II о пользе вакцинации продали почти за 1,5 миллиона долларов. Нет, вы не ослышались. Письмо Екатерины II о пользе вакцинации. Правда, здесь речь идет не о COVID-19, а о другом недуге. Но могли продать это письмо еще дороже. По данным аукционного дома «МакДаглас», часть переписки императрицы с графом Петром Румянцевым, а также ее портрет, написанный художником Дмитрием Левицким, ушли с молотка единым лотом. В самом письме, датированном 1787 годом, Екатерина II писала о прививании от оспы в Малороссии и объясняла, как следует организовывать вакцинацию на государственном уровне, поскольку без нее, цитата, «великий вред, особливо в простом народе». Лот ушел неназванному покупателю за 951 тысячу фунтов стерлингов. Изначально в аукционном доме ожидали, что ставки на письмо и портрет могут дойти до почти 1,5 миллиона фунтов. Как отмечают некоторые коллекционеры, для объектов такой исторической ценности финальная цена действительно невысока и могла бы значительно вырасти, если бы за лот соревновались российские крупные музеи. Ну а вы не забывайте прививаться от коронавирусной инфекции, тем самым можем помочь себе и окружающим. Оставайтесь на волнах радио SBS.
Спасибо, Михаил. Я напомню, что это был Михаил Комодовский. Особенно порадовала новость о письме Екатерины II. Вот что рассказывается на сайте Царского села. Я не поленилась, зашла и почитала. 23 октября по старому стилю 1768 года Екатерина II, первой в России, сделала себе, а затем и своему 14-летнему сыну Павлу, прививку от оспы. Произошло это в разгар пандемии, смертельной тогда в Европе и России болезни. Сама Екатерина оспой не болела, но очень боялась заразиться. Тем более, что ее муж Петр III перед свадьбой переболел оспой, и это оставило на его лице уродливые шрамы. Екатерине в 1768 исполнилось 39 лет. Она была полна сил и планов и не хотела потерять свой шарм и очарование. Смириться с положением, жить в страхе она не могла и в силу своей просвещенности. В то время прививали методом так называемой вариоляции. Он заключался в том, что прививаемому делали несколько разрезов на руке и вводили оспенные пузырьки от больного. Зараженные таким способом люди, конечно же, умирали, но раз в 20 меньше, чем при обычном течении болезни. Екатерина изучила вопрос глубоко и вдумчиво и, наконец, выбрала себе врача, самого успешного в то время английского лекаря Томаса Димсдейла. Димсдейл прибыл в Санкт-Петербург летом. В этот момент при дворе уже было много зараженных, некоторые из которых умерли. Медлить было нельзя. Донором оспенного материала для императрицы стал 6-летний крестьянский мальчик Саша Марков. Его привезли во дворец ночью и ввели Екатерине его зараженную лимфу. На следующий день после прививки императрица уехала в Царское село. В течение нескольких дней она не чувствовала никаких осложнений, но спустя 5 дней, как позже вспоминал в своей книге Димсдейл, нынешний способ прививать оспу, у нее появились озноб, жар, набухли подчелюстные железы, появились первые оспины, которые лопались, темнели и исчезали. Екатерина потеряла аппетит и испытывала постоянную головную боль. Доктор предписал глауберову соль от головной боли, а для оспин – полоскание смородиновым морсом. Рекомендованы были также легкая пища и обильное питье. Наконец, через неделю, 29 октября, императрица полностью излечилась, о чем сообщили народу. Вскоре был привит сын Екатерины, великий князь Павел Петрович, позже его супруга Мария Федоровна, а постепенно и их старшие сыновья. Мальчик Саша Марков выздоровел и вскоре получил дворянский титул и фамильный герб с изображением обнаженной руки с оспиной и приставку к фамилии – «Оспинный». Доктор Димсдейл удостоился звания лейб-медика, баронского титула и внушительной пожизненной пенсии. С этого момента в России метод прививания от оспы стал применяться повсеместно. Болезнь ослабевала с каждым годом и была в итоге побеждена. Екатерина, решившись на такой рискованный эксперимент над собой, победила и тем самым подала блестящий пример своим подданным. Напомню, это информация Государственного музея-заповедника «Царское село». На этом от темы эпидемии мы не уходим. Новый вариант коронавируса – омикрон. В чем его особенности и что нам нужно знать, расскажет Светлана Принцева.
Ученые предполагают, что новый коронавирусный штамм «Омикрон» может быть более заразным, чем «Дельта». Однако пока пациенты сообщают лишь о легких симптомах, таких как усталость. У омикрона 86 мутаций по сравнению с 15 мутациями штамма Дельта. Но им уже заражаются и те, кто дважды вакцинирован. А эксперты торопятся определить, насколько серьезна новая угроза. Подробности по материалам службы новостей SBS. Новые штаммы коронавируса не дают ученым расслабляться в последние 2 года. В условиях соблюдения строгих мер безопасности и стерильности вирусологи выращивают вирусы, полученные из мазков. Так они и протестировали вирусы альфа, бета, дельта и множество других. А на этой неделе сиднейские ученые начали выращивать и подкармливать вариант омикрон. Вирусолог доктор Анну Агарвал из Института Кирби объясняет, как ученые кормят вирус. По сути, мы кормим наши клетки этим специальным раствором. И надеюсь, он будет поддерживать рост вирусов дальше. Да, процесс пошел. Процесс этот может быть медленным, но вирусологи надеются, что омикрон будет хорошо себя чувствовать в лабораторных условиях, что поможет им лучше понять его поведение. Ученые из Института Кирби в Университете Нового Южного Уэльса изучили по крайней мере 14 вариантов вируса во время пандемии. И они надеются, что в течение 2 недель вырастет новый штамм, вызывающий беспокойство варианта омикрона, в достаточном количестве, чтобы определить его место в семействе коронавирусов и его реальную угрозу. Профессор Стюарт Турвилл, вирусолог из Института Кирби, говорит, что для них критически важно иметь возможность определить, блокируют ли антитела вакцин омикрон.
So whether it be a booster or whether it be a double dose vaccination, if we can show that
бустерная ли это прививка или двойная доза вакцины, если мы сможем показать, что антитела все еще остаются там и все еще связываются и блокируют вирус, это будет первая хорошая новость, которую мы хотим получить. Пока еще рано для какой-то конкретики по штамму омикрон. А Всемирная организация здравоохранения еще не объявила его доминирующим вариантом. Но даже если это произойдет, некоторые представители научного сообщества, такие как, например, доктор Роб Гренфилл из Ксайра, оптимистично настроены в отношении роста охвата вакцинации, что в конечном итоге положит конец пандемии. Если он будет доминировать, он будет циркулировать в течение следующих 9 месяцев, как дельта. А затем мы будем наблюдать, как он сходит на нет. И если мы не получим другой вариант, который появится где-то в течение этого периода, мы сможем говорить о том, что преодолеваем это. Такое вот предсказание света в конце тоннеля на сентябрь следующего года. Но все зависит от глобальных показателей вакцинации. Для получения информации на вашем языке о мерах поддержки и ограничениях, которые действуют в ответ на пандемию COVID-19, зайдите на наш сайт sbs.com.au/coronavirus. Информация подготовлена по материалам Фелисити Дави и Стефани Корсетти из службы новостей SBS. На русский язык перевод сделан Светланой Принцевой для SBS Russian.
Спасибо, Светлана. Еще на одной новости я хочу остановиться подробнее сегодня. Новость этой недели. Евросоюз вводит новые санкции против Беларуси совместно с США и Великобританией. ЕС обвиняет страну в привлечении потока мигрантов для дестабилизации европейских государств. В четверг Европейский Союз ввел санкции в отношении государственной белорусской авиакомпании «Белавиа» в рамках нового раунда мер, согласованных с США, а также к санкционным мерам подключились Великобритания и Канада. Санкции в отношении Белавиа означают, что компании ЕС больше не могут сдавать в аренду самолеты белорусской авиакомпании. Пока не до конца ясно, придется ли Белавиа вернуть 17 самолетов, арендованных через авиастроительные компании Ирландии. Правительства стран ЕС внесли в черный список 17 физических и 11 юридических лиц. В их число входят судьи и высокопоставленные белорусские чиновники. Эти санкции подразумевают замораживание активов и запреты на поездки. Теперь общее количество граждан Беларуси, подпадающих под санкции ЕС, составляет 183 человека, а юридических лиц – 26. Европейский Союз обвиняет Беларусь в том, что она привозит мигрантов, в основном из Ближнего Востока, и подталкивает их к незаконному пересечению границы с Польшей, что называют гибридной атакой на блок. Беларусь отрицает обвинения в разжигании кризиса, авиакомпания «Белавиа» также отрицает какие-либо нарушения. Меры ЕС также направлены против отелей и туристических агентств, таких как Oscar Tour, которые обвиняют в использовании своих контактов с авиакомпаниями для привлечения мигрантов в Беларусь. В официальном журнале ЕС говорится, что президент Александр Лукашенко договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным об открытии новых маршрутов для Белавия и для ввоза мигрантов. Москва свою причастность отрицает. Белавия принимала участие в доставке в Беларусь мигрантов с Ближнего Востока, говорится в официальном заявлении ЕС. Белавия, которой уже запретили полеты над Европейским Союзом после инцидента с перехватом самолета в начале этого года, выполняет рейсы по таким направлениям, как Египет, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Армения, Грузия, Азербайджан, Узбекистан и Казахстан. Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и я с вами сегодня из студии в Мельбурне. На часах 12:31. Спасибо всем, кто присоединился сегодня. Поговорим о шахматах. Прямо сейчас в Дубае проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам. Это одно из главных событий года в этом виде спорта. А за звание лучшего борется легендарный норвежец Магнус Карлсен и российский шахматист Ян Непомнящий. Матч начался несколько дней назад и продлится еще несколько дней. И вот вчера шестая партия матча завершилась победой действующего чемпиона Магнуса Карлсена. До этого были только ничьи. Он обыграл россиянина в почти 8-часовой игре, которая побила рекорд по числу ходов – 136. Предыдущий рекорд – 124 хода – был установлен в матче за первенство мира между Анатолием Карповым и Виктором Корчным в 1978 году. У россиянина еще есть возможность отыграться. По регламенту турнира запланированы 14 партий. Матч может завершиться досрочно, если один из участников наберет 7,5 баллов. Счет в матче, проходящем в Дубае после 6 партий, составляет 3,5 на 2,5 в пользу норвежца. Следующую партию оппоненты сыграют уже сегодня. Вчера, в пятницу, еще до этой переломной партии, у нас вышло интервью с нашим постоянным шахматным экспертом Леонидом Сандлером, где он интересно рассказывает и о самом турнире, и об ожиданиях зрителей, и о ничейном дожде, который на момент записи этого разговора еще не прервался победой Карлсена. Предлагаю послушать это интервью, помня о том, что за сутки ситуация немножечко изменилась. Слово Светлане Принцевой.
Мы знаем, что среди наших слушателей немало любителей шахмат, и поэтому эту тему стараемся тоже не забывать. Тем более, что у нас есть отличный собеседник, шахматный эксперт, президент Шахматной ассоциации штата Виктория Леонид Сандлер. Здравствуйте, Леонид.
Да, приветствую.
Сейчас проходит этот важный турнир, мы с вами записываем интервью в пятницу. Давайте расскажем, что известно на данный момент.
Да. В Объединенных Арабских Эмиратах, в таком красивом городе под названием Дубай, проходит матч на первенство мира по шахматам между действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и российским шахматистом, претендентом Яном Непомнящим. Всего в матче намечено 14 партий с классическим контролем. Это значит, что длинные партии. И победитель матча будет объявлен чемпионом мира. В данный момент сыграно 5 партий, и все они закончились в ничью. То есть как бы на любителей шахмат продолжает литься ничейный дождь. Почему я об этом говорю? Потому что последний раз результативная партия в матчах на первенство мира состоялась в 2016 году. Это уже в третьем матче подряд все время ничьи. В 2018 году в матче на первенство мира все партии с классическим контролем времени закончились в ничью, все 12 партий. Перед этим в матче из 12 партий 10 закончились в ничью, только 2 результативных партии. И уже в этом матче 5 из 5 партий завершились в ничью. То есть это показывает, что очень трудно выиграть партию в шахматы на высшем уровне, по многим причинам, включая то, что шахматисты не хотят рисковать, огромные ставки, плюс то, что они очень хорошо готовы благодаря компьютерной подготовке. Они используют там суперкомпьютеры и другие вещи. В общем, вот такая ситуация. И интересно другое, что отметить, что это третий матч на первенство мира в 2016-2018 году был матч. Сейчас в 2021 он должен был в прошлом году состояться, но из-за коронавируса он был сдвинут на год вперед. То есть из этих трех матчей на первенство мира дважды российский шахматист боролся и еще борется за звание чемпиона мира. Но Магнус Карлсен, он является таким небольшим фаворитом того матча. Много специалистов оценивали его шансы как чуть более высокие. Он уже номер один шахматист мира и четырехкратный чемпион мира 2013 года. Но я считаю, что Ян Непомнящ отлично готов к матчу. И, в общем-то, в данный момент он владеет игровой инициативой, хотя все пять партий закончились в ничью. Обоим шахматистам по 31 год. Магнусу было день рождения несколько дней назад, 30 ноября. Они, в общем-то, друзья, давно уже они соперники, друзья-соперники с чемпионатов мира среди юниоров, когда им было там по 10-12 лет, они уже соперничали. И интересно, что личный счет в их соперничестве в классических турнирах в пользу Яна Непомнящ, 4-1 он лидирует у Магнуса. Но все это такая, как говорится, статистика, понятно, все решается за доской.
Леонид, вот такой вопрос, как дилетанта шахматного. Ничейный дождь вот этот, это разочарование для тех, кто смотрит игру? Или это нормально, просто интересна сама игра, сам процесс?
Ну, честно говоря, это, конечно, разочарование для любителей шахмат, потому что любители шахмат хотят видеть кровь, и результаты и борьбу. Многие специалисты говорят, обсуждают, а почему же такое дело? Для них, специалистов, это не сюрприз. А для любителей шахмат это, конечно, разочарование, но, как говорится, предсказуемое разочарование. Видимо, пришло время сокращать контроль времени на партию. Слишком долго идет партия. Партии могут продолжаться 7-8 часов. Надо сокращать количество времени на обдумывание, укорачивать контроль. Уже давно идут такие разговоры. И я уверен, что Международная шахматная федерация пойдет по этому пути. Потому что в противном случае матчи будут играться, в общем-то, партии будут завершаться в ничью, и интерес к шахматам на таком уровне, с таким контролем может пропасть. Хотя интерес к матчу огромный. Но понятно, что люди хотят видеть борьбу, но я думаю, что если какая-то из партий закончится результативно, то есть они, так сказать, шахматисты, они будут играть...
Более
интересно будет.
Uh-huh.
Да, ну, более агрессивно. Но большие ставки, ставка звания чемпиона мира плюс призовой фонд 2 миллиона евро. Победитель получает 55, а проигравший 45. Но дело не главное, деньги не главное для этих людей. Для этих людей главное, в общем-то, звание. Магнус Карлсен, он хочет быть, он уже один из ведущих, самых великих шахматистов за всю историю шахмат. И он хочет еще как бы свое место зацементировать, забронзоветь, как говорится, и стать пятикратным чемпионом мира. Вот такая ситуация. Матч еще и проходит в Дубае, там проходит Экспо, Всемирная Экспо 2020, и там огромное количество шахматистов, там разные другие мероприятия шахматные проводятся одновременно, всякие турниры, семинары для молодых талантливых шахматистов. То есть как бы праздник шахмат в Объединенных Арабских Эмиратах, в Дубае. Прошлые два матча на первенство мира решились на тайбрейках. То есть после основного времени счет был в 2016 году 6-6. И в 2018 году тоже был счет 6-6. И решилось все на тайбрейках. И Магнус Карлсен, который играет хорошо в быстрые шахматы, он обыграл своих соперников. Тогда в 2016 году это был Сергей Корякин, российский шахматист. А в 2018 Фабиано Каруана, американский шахматист. Вот такова ситуация в мире шахмат. Все внимание приковано, любители шахмат всего мира, к Дубаю. Партии начинаются по нашему времени Australian Eastern Standard Time в 23:30.
И вы смотрите всю ночь?
Нет, я как раз не смотрю. Я смотрю один час, к счастью. И потом утром просыпаюсь и смотрю. Хорошо, что я лег спать, потому что партия закончилась в ничью. Но можно посмотреть реплей, можно посмотреть обзоры короткие, там 10-11 минут. Многие выдающиеся шахматисты комментируют этот матч на разных сайтах. То есть все выдающиеся шахматисты мира, если они не играют, они задействованы в работе по комментированию. То есть все пределы, это очень хорошо. А когда шахматистов на конференциях спрашивают, ну почему же ничьи, ну что они могут сказать? Для них главный результат. Честно говоря, их не волнует красота и так далее, и так далее. Главный результат, что вполне понятно. Они играют по регламенту, который им предложен, с контролем времени, который им предложен. Им главный результат, а не для того, чтобы тетя Дуся или дядя Ваня там какие-то получили
эмоции.
Какой-то эмоции от красоты шахмат. Хотя Люди так шутят, что билеты стоят, там, не знаю, там, долларов 50. И когда партия закончилась в ничью, ну, пару скучных ничьих относительно были, люди могут потребовать деньги, да, верните наши денежки. Это я, конечно, шучу. Вот такова ситуация в мире шахмат.
Леонид, а хотелось бы вам в Дубае сейчас быть?
Да, да, если бы сейчас я вместо того, чтобы у себя на балконе в Мельбурне был, я был в Дубае, это большое интересно, потому что тусовка такая интересная шахматная, много людей, но вообще атмосфера крупного шахматного соревнования, матча на первенство мира, это, в общем-то, фантастическая штука. Я присутствовал на матче на первенство мира в Москве в 84 году, несколько месяцев, Карпов-Каспаров, и в 85-м. Это лично я работал на несколько газет латвийских. Вот это было огромное удовольствие и очень интересно и так далее. Ну, конечно, в Дубае хотелось бы оказаться. Кстати, говоря о других событиях в мире шахмат, например, в конце этого года, с 27 по 30 декабря, в столице Казахстана, в городе Нур-Султан, пройдет чемпионат мира по быстрым шахматам, по блицу тоже. То есть вот шахматисты встречаются, турниров огромное количество проводится. То есть все в порядке, мир возвращается к нормальной ситуации. Как говорится, new normal, новая нормальная ситуация в мире. Да. Там. Но тем не менее, турниры идут, все окей, как говорится.
Отлично. Спасибо огромное, Леонид. Будем следить за результатами с вашей помощью. И, может быть, ближе к концу этого состязания, если будет что-то интересное, снова с вами пообщаемся.
Да, спасибо вам, спасибо за пропаганду шахмат на SBS Radio.
На этой неделе актер из числа коренных народов Дэвид Далфингу умер в Южной Австралии. Он 50 лет снимался в кино. 68-летний мужчина Йолнио долго боролся с раком легких. Австралийское общество отдает дань уважения его талантам. Подробности по материалам новостной службы SBS. Дэвид Далфингу вырос на земле Раманджинин, Арманленд. Его помнят как профессионального актера, церемониального танцора, певца и художника. Первый большой прорыв в его карьере случился, когда он был подростком. В 1971 году его выбрали на роль в фильме «Обход», в английском варианте «Walk About». Виньяна Марика, мужчина Йоту Йинди, рассказал NITV о времени, когда он впервые встретился с Дэвидом Далфингу. Сразу после обхода он стал большой звездой с большим именем. Я знал это. Мой отец сказал мне. Старейшина аборигенного народа говорит, что актер вдохновил многих своими звездными качествами. His legacy is connected to us way before. Его наследие связано с нами давным-давно, от наследия его отца, отца его отца и деда, которые связаны с наследием отца, отца моего отца. Он добился успеха за границей, получив награду Каннского кинофестиваля. Он получал награды в честь дня рождения королевы в 1987 году, а в 2019 году он получил премию «Нейдок» за заслуги на протяжении его жизни. Его дочери Макиа Маклаулин и Фиби Марсон приняли эту награду от его имени. Он побывал в Голливуде. В 70-х он прославил темнокожих парней. Наш отец путешествовал по стране, преподавая. Наш отец уходит на пенсию, он болен, у него рак легких, и однажды в скором времени он перейдет во время сновидений. Среди других его запоминающихся фильмов «Клетка для кроликов», «Страна Чарли» и «Крокодил Данди».
Мик, you frightened shit out of me.
Sorry, what am I? Sneaking up on a man when he's rendering first aid to a lady.
Is that what you were doing?
И еще один культовый австралийский фильм «Мой друг мистер Персиваль».
Long time ago, all the men were animals. First Kunai man was a pelican.
Женщина первых наций, художник Рода Робертс, говорит, как актер Дэвид Далфингу показал миру свою культуру.
And on one side he carried that knowledge system so ancient.
И с одной стороны, у него была эта система знаний, такая древняя, а с другой, он изучал английский язык, он ходил в киношколу, он развивал отношения с некоторыми из великих игроков нашей киноиндустрии. и память об этом семьянине, который был братом, сыном, другом, отцом, дедом и мужем, продолжает жить. Сюжет подготовили Грег Дайет, Стефани Корсетти и NITV для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. На нашем сайте можно посмотреть фотографию этого актера. Я думаю, что вы его узнаете по культовым австралийским фильмам, в которых вы могли его видеть. Еще один материал у меня остался для вас в запасе. Материал подготовлена Виктория Станкеева. Дело в том, что завтра, 5 декабря, исполнится 80 лет с исторического события, которое стало переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. И подробно об этом и о малоизвестном факте, который с этим связан, Виктория поговорила с Владимиром Дубасарским. Давайте послушаем.
Восемьдесят лет назад, 5 декабря 1941 года, произошло важное историческое событие. Началось контрнаступление советских войск под Москвой. Это был переломный момент в Великой Отечественной войне. Но мало кто знает, что поворотный момент, который в итоге привел к победе, произошел еще раньше. О малоизвестном историческом факте рассказывает журналист, писатель и переводчик Владимир Дубасарский.
Это был, конечно, один из первых гвоздей, забитых в гроб Гитлера. Мне хотелось бы привести здесь один, в общем-то, малоизвестный факт. Я считаю, что наша победа началась несколько раньше, а именно в марте 1941 года. Начало осуществления плана «Барбаросса» было назначено на 15 мая 1941 года. Для того, чтобы застраховать свои тылы на юге Европы, Гитлер потребовал от тогдашней Югославии заключить с ним пакт о взаимопомощи. 26 марта тогдашний премьер-министр и министр иностранных дел Югославии тайно от своего народа прибыли в Вену, подписали с Гитлером этот пакт, вернулись назад, а пока не вернулись, в Белграде произошла революция. Их свергли. Народ оплевал машину немецкого посла. Этого Гитлер не мог вынести. Он вызвал к себе всех своих генералов, тут же немедленно, и приказал атаковать Югославию, то есть уничтожить ее как государство. Его генералы возразили, у нас все войска нацелены на Россию, на Восток. Он сказал, Барбаросса откладывается. Сначала Югославия. Я считаю, это было самое роковое решение, которое Гитлер принимал за всю историю пребывания у власти. Начался поворот огромной людской массы, то есть солдаты, танки, снабжение, самолет, все, с чем была связана тогдашняя армия, с северо-востока Европы на ее юго-восток. Это огромная работа. Конечно, Югославия была разбита, Белград был почти стер с лица земли, Югославию раздали по частям Венгрии, Румынии, Болгарии, самой Германии, Италии. Но Барбаросса началась на 5,5 недель позже, 22 июня. Вместо того, чтобы... Теперь представьте себе, что было бы, если бы этого не было. Если бы Барбаросса началась по плану 15 мая, если бы не сербы, то Гудериан подошел бы к Москве не в середине октября, в дождь и начинающуюся распутицу, а где-то в августе, в начале сентября, теплым русским бабьим летом. Он бы шел по сухим дорогам, которые являются идеальными для танков. И авиации не пришлось бы выискивать окна в туманной погоде. Я абсолютно уверен, что если бы не храбрость и мужество маленького народа на юге Европы, сербов, то парад на Красной площади 7 ноября принимал бы не Сталин, а Гитлер.
– Это был материал Виктории Станкеевой. Спасибо большое Виктории и Владимиру Домосарскому за эту информацию. Ну что ж, у нас совсем мало времени с вами остается, но я еще успею вам прочитать пару объявлений. Презентация международного литературно-поэтического альманаха «Витражи 2020» и «Витражи 2021» состоится в Мельбурне. Только для полностью вакцинированных предоставить доказательство вакцинации можно на месте во время чекина. Лит-объединение «Лукоморье» объявляет, что в субботу, 18 декабря 2021 года в 17:30 в Мельбурне состоится концерт-презентация очередных 12 и 13 номеров международного литературного альманаха «Витражи», отмеченного «Серебряным пером Руси» в 2014 году. В сборник вошли произведения поэзии и прозы известных и очень известных, и не очень еще известных, как пишет представитель этого альманаха в объявлении, очень, по-моему, мило, русскоязычных авторов из разных стран США, Бельгии, Израиля, Германии, России, Украины, Белоруссии и, конечно же, Австралии и Новой Зеландии. Известных, очень известных и не очень еще известных. В большом концерте примет участие авторы сборника, а также известные популярные исполнители, члены Мельбурнского клуба бардовской песни «Южный крест». Мероприятие проводится совместно с Ormond Singles Senior Citizen Club и Мельбурнским клубом бардовской песни. Адрес презентации – To Newham Grove, Ormond, Мельбурн, в помещении Ormond Senior Citizens Center. Вход свободный, будет предложена легкая закуска, телефон для записи и справок 03-9690-9395. 03-9690-9395. И в Австралии пройдет фестиваль российских фильмов, о котором мы уже рассказывали, но напоминаю вам даты. Итак, в Сиднее с 9 по 12 декабря в Event Cinemas George Street, в Брисбене 12 декабря в Event Cinema Brisbane Myatt Center, в Перте 12 декабря в Event Cinema Innaloo и в Мельбурне с 17 по 19 декабря в Cinema Nova Carlton. Русские фильмы будут туда привезены. Посмотрите на сайте программу, потому что не все фильмы будут показаны во всех городах, где в этом году фестиваль проходит из-за ограничений. Он будет проводиться в несколько сокращенном формате. На этом я с вами прощаюсь. С вами сегодня была Ирина Бурмистрова. Прекрасных вам выходных. Берегите себя, не болейте, гуляйте, радуйтесь, слушайте хорошую музыку. Наша программа, как всегда, выйдет в эфир в 12 часов в понедельник. Ну и слушайте нас в подкастах и в приложении SBS Radio App. И пишите нам на нашей страничке в Фейсбуке. Всего доброго.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.